«Без дураков» с Кириллом Вышинским.
Студия Ильяхар, вам здравствуйте. Со мной рядом исполнительный директор медиагруппы России сегодня, член Совета по правам человека Кирилл Вышинский. Кирилл Валерьевич, здравствуйте.
Да, здравствуйте, здравствуйте, дорогие радиослушатели. Очень рад снова оказаться в студии.
Замечательно, да. У нас традиционно много тем для обсуждения, и будет одна такая ключевая тема, которая красной нитью проходит через весь конфликт, скажем так, России и Украины. Я сделаю несколько объявлений, прежде чем мы начнем обсуждение. Ну, конечно, напомню, телефон прямого эфира 8495-951-0566. Можно позвонить, задать свой вопрос, или же написать в WhatsApp номер +7 9 6 8 7 6 6 3 3 11. Идет прямая трансляция в телеграм-канале «Радио Нижнее Подчеркивание Спутник» во ВКонтакте. Ну и, наконец, есть теперь приложение у «Радио Спутника», собственное, мобильное. Его можно на всех площадках скачать, на отечественных Ru-Store и наш Store, значит, Apple Store, ну и, соответственно, Google Play. Там и прямой эфир можно слушать, и программы в записи, и задавать тоже вопросы в прямой эфир. Ну, начнем мы с ситуации, наверное, в Северодонецке. Там продолжаются боевые действия. И вот украинские власти попросили предоставить коридор для выхода с завода «Азота» в Северодонецке в сторону Лисичанска мирных жителей, гражданских лиц. Ситуация немножко начинает напоминать то, что было в Мариуполе с «Азовсталью». И вот, скажем, Минобороны Российской Федерации эту просьбу расценивает как попытку Украина вывести под видом гражданских лиц, возможно, каких-то иностранных наемников или военных украинских, то есть людей, которые с оружием там участвуют в боевых действиях, но, вот, так сказать, наверное, могут как-то переодеться и несколько выглядеть иначе, чем это на самом деле. Вот как вы считаете, с одной стороны, такая угроза, наверное, всегда есть, а с другой стороны, ведь и гражданские могут быть, да? Тут надо какую-то золотую середину найти.
Там наверняка есть гражданские лица, поскольку завод — это, конечно, огромный комплекс, и там есть, поскольку он строился еще в советские времена, наверное, какие-то предусмотрены были бомбоубежища, и это и служило естественным основанием для того, чтобы мирные жители отправились на завод в результате в ситуации возможности, так сказать, попадания по мирным кварталам и артиллерии, и других средств нанесения, ну, таких массовых поражений. Да? Это я к чему? К тому, что вполне естественно, что там под заводом, в бомбоубежищах могут находиться гражданские лица. Поэтому ситуация действительно, она очень напоминает ту, которая была в Мариуполе. Другой вопрос, что я просто боюсь, что история с гуманитарными коридорами, а он завтра будет открыт с 8 утра, по-моему, до 8 вечера, для того, чтобы под белым флагом оттуда могли выйти люди, пройти через инфильтрацию, значит, и они будут двигаться, по-моему, на Сватово. Это территория ЛНР, значит, вот в этом направлении они двигаются, и дальше будут перемещаться туда, куда считают нужным. Но мы знаем, что к «Азоту» для того, чтобы как-то поддержать Северодонецк, а он, ну, по сути, является одним из ключевых пунктов на движении наших частей, которые должны, по идее, и вообще, так сказать, цель которых через Северодонецк и Лисичанск замкнуть один из котлов, в котором окажется серьезная часть боеспособных частей, которые находились на вот этой так называемой там, ну, большая такая светлодарская дуга сверху донизу, если смотреть. И все это туда, повторяю, в Середонец, для того, чтобы создать в том числе и медийный эффект, были стянуты остатки различных батальонов, и «Айдар», и «Азов», и вроде бы, так сказать, «Донбасс-1».
«Айдар» был давно не слышно ничего, но он существует.
Да, существует, но это, скорее всего, так сказать, была попытка создать некую группу высокомотивированных военнослужащих, которые будут, с одной стороны, оборонять до последнего, с другой стороны, будут таким как бы сдерживающим фактором для бойцов ВСУ, которые не позволили бы им сдаваться в плен. которые были бы таким, как бы, ну, определенным заградительным отрядом. В общем-то, там, конечно, такая в подвалах и бомбоубежищах Азота такая солянка сборная, но цель наша проста – выпустить оттуда мирных людей и точно не допустить вот такого протекания и утекания людей, замешанных в военных преступлениях, через этот фильтр.
Там же еще мосты разрушены, и действительно это затрудняет, с одной стороны, продвижение военных, и с другой стороны, конечно, выход гражданских лиц, я так понимаю, как раз в сторону Лисичанска, да, если я правильно географию
да,
сейчас
это
помню.
Да, это такая история парадоксов, что бойцы или там командование этих подразделений заявляют о необходимости, значит, открывать гуманитарные коридоры, и в этот момент взрывают мосты. Возникает вопрос тогда, а где же логика? Ну, а логика проста. Действительно, людей надо удерживать, создавать максимальное осложнение с их выходом из бомбоубежища для того, чтобы пытаться действительно просочиться вместе с ними. Потому что естественно, что эти люди, они прекрасно... Ну, есть серьезные примеры, да, есть вынесенные недавно приговоры нескольким иностранным наемникам,
да,
которые
трое
воевали, да, в ВСУ. И они уже не радуют тех, кто сейчас находится в кольце. А впереди еще в конце июня большой процесс, который проанонсирован в ДНР по бойцам Азова. И в этой ситуации, конечно, стремление выйти, смешавшись с толпой, все возрастает и возрастает.
А вот, кстати говоря, насчет вот этих приговоренных иностранных наемников, их можно называть добровольцами, кто-то добровольцами называет, это не столь важно. Но вот то, что им вынесли смертный приговор, как вы считаете, все-таки их судьба, она вот именно такова, как записано в этом документе судебном, или же это некий обменный фонд, и потом с ними будет как-то иначе?
Ну, у них есть месяц на то, чтобы обжаловать приговор, б, написать прошение о помиловании. Значит, в течение этого месяца... Но это юридическая процедура. Дальше еще наверняка будет определяться процедура приведения приговора исполнения. Если, извините, если не будет как-то изменена их судьба, и приговор останется в силе, если они не будут помилованы главой ДНР. Поэтому говорить сейчас об их судьбе сложно. Но поскольку переговоры об обмене пока находятся на паузе и в тупике, ну, по крайней мере, из того, что мы видим в публичном пространстве, нет никаких сигналов о том, что проходят какие-то переговоры. Возможно, это связано с тем, что с украинской стороны переговорами занимается уже не вице-премьер Верещук, а Главное управление разведки. И, наверное, с этим связана специфика, что они как-то проходят в таком режиме секретности и достаточно, так сказать, в закрытом режиме. Но я честно скажу, конечно, украинская сторона рассчитывает на обмен. Но я тогда, мне хочется понять, а что они готовы предложить. Поскольку понятно, что такая резонансная история, значит, она потребует каких-то серьезных подходов с украинской стороны.
Пленных тоже, наверное, российских военнослужащих, но в большем количестве. Но это предположительно. Да?
Возможно.
Это первое, что на ум приходит.
Возможно. Ну, еще раз говорю, сложно гадать. Но понятно, что это было знаковое решение. Во-первых, потому что это были наемники иностранные. Второе, потому что речь шла о военных преступлениях, которые были, обвинения по поводу которых были предъявлены британцам. И в конце концов, это первый приговор с высшей мерой. В общем-то, тут все складывается, и поэтому особенно, конечно, будут внимательно относиться к этой истории. И я подозреваю, что переговоры по поводу обмена не будут легкими.
Ну, и остается добавить по поводу, завода Азов. О, боже мой, завода Азот. Да, Азовсталь, Азов, да, Азот. Это такое крупное очень предприятие, химпрома, химической промышленности, еще советское.
Одно из семи, да, на территории Украины, если мне память не изменяет, действительно очень крупное.
Огромное предприятие, и, конечно, в общем, это производство, оно, ну, опасно для жизни, поэтому лучше было бы, в общем, не устраивать там, да, какой-то так сказать, ну, собственно, ситуацию, поэтому, вот такую военную. Поэтому, но она уже да, есть, к сожалению.
Поэтому, да, насколько я понимаю, в отношении азота применяется та же тактика, которая была даже более, наверное, в сдержанном виде, та тактика, которую применяли на Азовстале. То есть там зажаты люди, и просто-напросто введено несколько колец блокады для того, чтобы они не вышли, а активные боевые действия просто не предусматриваются.
Раньше это называлось осада, если мне не изменяет память, да, былые времена. А через некоторое время мы будем обсуждать большую тему, связанную с ядерным оружием, которое Польша пообещала Украине, ну или, по крайней мере, допустила такую вероятность. В связи с этим запущен опрос в телеграм-канале «Радио Нижнее подчеркивание Спутник». Во ВКонтакте тоже этот опрос есть. Пожалуйста, принимайте участие. Вот тема звучит следующим образом. Польский экс-министр Радослав Сікорський предложил дать Украине ядерное оружие. Три варианта ответа. Это поможет Украине, мы не пойдем на ядерный конфликт. Это вариант номер один. Вариант номер два. Это Украине не поможет, нас ничто не остановит. И, наконец, вариант номер три. Нет у Польши никакого ядерного оружия. Голосуйте в течение эфира, мы обязательно будем промежуточные результаты озвучивать. Ну и конечные тоже попробуем озвучить. Значит, да, давайте паузу небольшую сделаем перед следующей темой.
Без дураков. С Кириллом Вышинским. Если у вас еще нет мессенджера Telegram, это ваше упущение. А если есть, то в нем обязательно должен быть канал «Радио Спутник». Чтобы не пропускать ничего важного, знать, что происходит и как это понимать. Мы сделали все за вас. Вам осталось подписаться и читать. Телеграм-канал «Радио Спутник».
Цели. Да, телефон прямого эфира 8495-951-0566, WhatsApp плюс 7968-766-3311. Вот вы сказали про то, что заградотряды могут использоваться. А, собственно говоря, именно такую информацию, такое заявление сделал официальный представитель Минобороны России Игорь Коношенков. Вот он говорит о том, что силовики украинские с военнослужащим не позволяют сдаваться в плен. И, значит, некоторые даже цифры приведены, что расстреляно 32 бойца ВСУ вот этими заградоотрядами. Ну, насколько эта практика действительно может быть массовой? И вообще, как бы, это все, конечно, какие-то древние времена лохматые, да? Хотя, с другой стороны...
Ну, просто для Украины очень важен...
Все новое, сейчас... хорошо забытое старое.
Да, для Украины сейчас очень важен медийный эффект. Они пытались создать вот такую, как бы, образец несгибаемости из Азовстали, батальон Азов, вернее, полк Азов, так сказать, как бы элитное подразделение Национальной гвардии, куда был высокий конкурсный отбор, который лучше снабжается. Ну, в общем-то, ну, так сказать, должен был выполнять такую роль образца и суперэлиты. Причем высокомотивированный именно за счет некой такой мощной внутренней идеологии, основанной на идеологии украинского интегрального национализма. Значит, с Мариуполем не получилось. Вот теперь нужно как-то, так сказать, продлить медийный эффект от Северодонецка. Потому что, ну, естественно, что бойцы ВСУ, прекрасно понимая, что произошло в Мариуполе, не рассчитывают, да и оснований для этого нет, ни на какую внешнюю поддержку, ни на какую деблокаду. И, соответственно, понимают, что лучше плен, чем бесславная гибель в подвалах Азота. И в этой ситуации ну, я боюсь, что там точно никто ничем, никакими средствами не гнушается. Ну, ровно для этого туда и подтянуты эти люди. Тем более, что надо вам сказать, что если Азов... Это может быть еще такое, так сказать, ну, элитное подразделение, высокомотивированное. То, например, Айдар, который формировался из большого числа майдановцев в 2014-2015 годах, ну, а затем уже добирался, так сказать, по призыву и по набору, туда попадали люди и с уголовным прошлым. Это вообще, как бы, конечно, парадоксальная история, когда в спецподразделение МВД попадают люди с уголовным прошлым. Я просто сталкивался с такими случаями. Было очень, очень, очень любопытно, например, когда мне рассказывали мои коллеги по Лукьяновскому следственному изолятору, что в камере, в которой по нормативам должны были находиться только бывшие работники милиции, сидел один из бойцов. Ну, правда, это не Айдар, это так называемый батальон Шахтерск, а потом специальная рота милиции Торнадо.
Торнадо, я только что хотел вспомнить. Да, это, по-моему, были люди весьма суровых нравов, я так аккуратно выражаюсь.
У одного из них просто было, так сказать, 10 лет по малолетке, как мне сказали.
Там, по-моему, даже, извините, что перебиваю, вот бойцов этого Торнадо даже судили вроде бы в Киеве.
Вот один из этих персонажей до меня сидел в этой камере, и мне, так сказать, рассказывали. У меня просто в голове не укладывалось, как в местах изоляции, где должны были находиться только бывшие работники милиции, находился бывший работник милиции, у которого за спиной было чуть ли не 10 лет по малолетке. Ну, в общем, такая как бы специфическая публика. И вот Айдар, я боюсь, он из того же самого числа, что туда тоже попадали люди разные, с разным жизненным опытом, выразимся вот так мягко. Поэтому я не удивлюсь, если они практиковали вот такие вещи, как самосуд, как расстрел. Ну, то есть, как бы, нравы простые.
Да, нравы простые. Смотрите, власти ДНР просят российских военных более активно действовать по защите Донецка. Ну, прежде всего, речь идет об артиллерийских ударах, о ракетных, потому что все последние недели мы видим, ну, не просто интенсивные обстрелы Донецка с гибелью мирных людей практически ежедневно. Я так понимаю, там по 5, по 10 человек гибнет постоянно. И центр города под огнем, и окраины, разные районы. Понятно, что линия соприкосновения проходила вот все эти годы практически в черте города. Но, тем не менее, вот сейчас ситуация крайне острая. ДНР просит Россию помочь. И, вы знаете, я читал разные каналы, совершенно разные, но чтобы полнота информации была. Вот несколько раз встречал такую версию, что Донецк сейчас так сильно обстреливается Украиной для того, чтобы отвлечь силы как раз от севера Донецка. Вот насколько это все вероятно? Я понимаю, что мы уже вмешиваемся вроде бы, так сказать, в военные дела, но тем не менее.
Ну, вы знаете, для начала действительно о масштабах. Дело в том, что я только сегодня встречался с несколькими людьми, приехавшими из Донецка. Вот все они говорят в один голос. Такого не было даже в 2015 году, когда были самые интенсивные обстрелы. События, да. Я был в Донецке в 2014-м, да, центр обстреливали, но это были такие как бы, ну, не массированные обстрелы. Ну,
единичные, да, минометные в основном.
А сейчас это фактически ежедневно, это массированный, причем это самый центр, ну, то есть там, условно говоря, проспект Пушкина, это такая своеобразная, ну, Тверская, но только такой бульвар, по которому гуляют. Я был в Донецке, ну, буквально в прошлом году, выходил на проспект Пушкина, и казалось, что это абсолютно мирный, спокойный город. Вот сейчас он абсолютно безлюдный, потому что люди просто идут и вот чуть ли не нагибаются, чтобы, не дай бог, что-то не прилетело.
И грады долбят,
да,
и все что угодно.
Поэтому эмоционально там очень сейчас тяжелое положение. И у этой истории есть несколько разных сторон. Да, с одной стороны, наносят массированные удары для того, чтобы, ну, создать такой эффект, что вот, видите, уже даже появились обращения, что решите срочно проблему, да, чтобы как-то жизнь нормализовалась. Проблему решить можно только одним образом. Стреляют из района Авдеевки, где очень мощный укрепрайон. Раньше из Авдеевки больше наносили фактически регулярно удары по Горловке. Ну, то есть, вот, представьте себе, они находятся примерно на одной линии. Ну, я условно, конечно. Если, так сказать, крайне левая точка – это Авдеевка, крайне правая – это Донбасс, то посередине этой линии где-то примерно, да, Горловка. Так вот, сейчас удары перенесли на Донецк и стреляют именно из Авдеевки. Расстояние позволяет американская техника, которую туда подвезли, эти пресловутые гаубицы М-3 «семерки». Повторюсь, военный эффект простой. Значит, пытаются действительно вызвать скопление сил, которые точно бы нанесли удар по Авдеевке, то есть отвлечь от Лисичанска, оттянуть с того участка более высокого, так, с более северного участка фронта.
Да, Авдеевка, чтобы... север Донецкой области, я вот карту открыл, да, как раз, да.
Да. С другой стороны, это, конечно, еще и мощный эмоциональный пресс, потому что, повторюсь, вот люди, приезжающие из Донецка, которые 8 лет живут в состоянии войны, обстрелов, и, казалось бы, привыкли уже ко всему, говорят, что такого с 2015 года не было. И в этой ситуации, конечно, растет раздражение. Потому что, ну, даже война, ну, война такая, как бы, так сказать, вялотекущая где-то, повторюсь, Донецк в какой-то момент вообще производит впечатление совершенно мирного города, вот последний год. И вдруг это все превращается, ну, просто в ежедневный ад, когда по центру города, он, ну, вот повторюсь, я уже где-то видел картинку на каком-то из телеграм-каналов, буквально вот картинку прошлых выходных, безлюдный центр города в 12 часов дня в воскресенье. Такого давно не было в Донецке, потому что там жизнь как-то все-таки наладилась, и люди уже вернулись сюда. А вот сейчас просто боятся выходить на улицы. И эта атмосфера террора и страха, она, конечно, давит на людей, и люди, ну, так логически складывают 2 плюс 2. Значит, не было военно-специальной операции, худо-бедно, но как-то жили, да? Вот она сейчас вышла на такую, казалось бы, заключительную фазу, а мы вот практически сейчас оказываемся в зоне ежедневного поражения. Это очень сильно давит на сознание людей.
Прилетали точки У в Донецк в начале операции, но это были единичные случаи, тоже, к сожалению, с жертвами, но вот, конечно, такого ежедневного, планомерного, регулярного обстрела, ну, действительно, не было.
Ну, что это ж... такая целенаправленная такая тактика...
Ну и психологическое воздействие.
Насыщение страхом.
Да, психологическое воздействие. Наверное, какие-то военные тоже задачи есть. Но вот сообщают о том, что 5 больниц уже пострадали. И, накануне по роддому был удар. Ну и масса других объектов. Ну что ж, Кирилл Валерьевич, давайте мы о Польше все-таки, да, и о ядерном оружии, об Украине. Я напомню, идет опрос в телеграм-канале и во ВКонтакте. Значит, он звучит следующим образом. Тема опроса. Польский министр Радослав Сикорский предложил дать Украине ядерное оружие. Первый вариант ответа – это поможет Украине, мы не пойдем на ядерный конфликт. Второй вариант – это Украине не поможет, нас ничто не остановит. И третий вариант – нет у Польши никакого ядерного оружия. Ну, конечно, надо вспомнить, наверное, о Будапештском меморандуме. Да, это такой документ, который, в общем, каждая сторона трактует в свою пользу. Да, на самом деле он был подписан еще в 90-е годы, и там в обмен на безъядерный статус Украины ей, а вроде как, гарантировалась территориальная целостность, неприкосновенность и так далее, и так далее. Но есть масса нюансов. Загогулин, как говорил Борис Николаевич Ельцин, участвовавший, собственно говоря, в этом процессе, не был ратифицирован, например, российским парламентом этот документ. Соединенные Штаты в 2013 году говорили, что это не юридически обязывающий документ,
рамочный документ,
а политическое, да. Ну, некое политическое обещание, да, политическое заявление и масса другого, да. Поэтому, да, Владимир Путин пояснял таким образом, что когда случился переворот на Майдане, переворот ознаменовал появление нового государства, новой государственности на Украине, а вот с этим государством никто никаких будапештских меморандумов не подписывал.
Ну, я бы даже откатился еще чуть назад в историю, потому что Будапештский меморандум — это 94-й год, а все, конечно, началось в 91-м году, когда развалился Советский Союз, и для Америки стало самым главным вопросом, какова будет судьба ядерного оружия, которое тогда находилось на территории четырех республик. Казахстан, Белоруссия, Россия, естественно, и Украина. И в рамках договора о нераспространении ядерного оружия был подписан так называемый Лиссабонский протокол, по которому вот эти новые государства брали на себя обязательства нераспространения ядерного оружия. Значит, а если шире, так сказать, в деталях, то все это ядерное оружие должно было быть вывезено с территории Украины, Белоруссии и Казахстана на территорию Российской Федерации. Значит, две республики прошли спокойно через эту историю, это Белоруссия и Казахстан, а вот Украина начала создавать проблемы, в первую очередь американцам, которые были заинтересованы в этом процессе. Потому что украинский парламент не ратифицировал, по-моему, Лиссабонский протокол на каком-то первом этапе, значит, а потребовал политических гарантий безопасности и почти 3 миллиарда долларов в качестве компенсации за то, что ядерное оружие будет отправлено на территорию Российской Федерации. Были уговоры, были разные элементы давления. Ну, вот я могу вспомнить только одну историю, которую мне рассказывали люди из аппарата Леонида Кучмы, который в тот момент был премьер-министром. Значит, и в украинском парламенте звучали голоса, что никакое ядерное оружие мы не отдадим, значит, оно у нас есть, значит, оно нам нужно, как гарант нашей независимости, неприкосновенности и так далее. Значит, на что Кучма, выйдя на трибуну, сказал: отлично, Значит, давайте, я директор завода, который выпускал ракеты. Я понимаю, что такое как бы ракета, и понимаю, что такое ядерное оружие. Да? Значит, давайте сохраним ядерное оружие. Значит, ну тогда вы здесь должны в парламенте сейчас принять решение, на, у кого из вас на округе будет находиться ядерный полигон. Потому что ядерное оружие – это то, что нужно испытывать, это то, что нужно утилизировать путем взрывов и так далее.
И очень внимательно контролировать. Нам пора сделать небольшую паузу на новость на 3-4 минуты. В студии исполнительный директор медиагруппы России сегодня, член Совета по правам человека Кирилл Вышинский.
«Без дураков» с Кириллом Вышинским.